Я вас категорически приветствую. Алексей, добрый день.
Добрый.
Про что сегодня?
А сегодня про кофе, как просили.
Так-так.
Да, уже неоднократно говорили, что давайте и об этом яде и токсине поговорим. Давайте разбираться, да, действительно. Потому что если пробовать разобраться в этой теме самостоятельно, ну, например, посредством СМИ, получается такая вот интересная штука, я специально сделал выписку. Это одно и то же СМИ, просто немножечко разное время. Значит, первая новость – кофе улучшает память. Хорошо. Следующее. Кофе затрудняет запоминание. Следующее. Кофе предупреждает развитие сахарного диабета. Чуть позже. Кофе провоцирует развитие сахарного диабета. И вот это моя любимая. Три чашки кофе в день серьезно уменьшают размер женской груди. Три чашки кофе в день значительно снижают риск развития болезни Альцгеймера. То есть, либо память хорошая, либо грудь. В общем, если пытаться разобраться в этой теме самостоятельно, действительно получается какая-то ерунда. То есть, масса противоречивой информации. Одни говорят, что кофе – это хорошо, другие говорят, что кофе – это плохо, некоторые вообще утверждают, что это наркотик, и от него развивается зависимость, и все люди, которые пьют кофе, они точно такие же наркоманы, вот как все остальные, включая алкоголиков, героинщиков и так далее. Если разбираться в этом вопросе, то понятно, что нужны, так сказать, разные подходы, да, то есть разных специалистов и так далее. Я буду говорить опять со своей точки зрения, то есть исключительно с точки зрения токсиколога, потому что я знаю, что есть люди, которые специально занимаются там, выращиванием, вот, да, то есть есть те, которые отбирают зерна, которые знают все об обжарке, там, какие бывают эти самые. Я этим всем заниматься не буду, не буду рассказывать, не буду лезть в их епархию, тем более, что, как показала практика с разведопросом про алкоголь, если я лезу не в свои область, я начинаю китайцам приписывать всякие чудеса. Так вот, я не буду рассказывать, кто придумал эту кофе, это все можно найти, это вся информация есть в интернете, она полулегендарная, то есть там про каких-то пастухов рассказы и так далее, но главное, что кофе достаточно давно поняли люди, что если вот эти зерна обжарить, то получится вкусный напиток. Тут все понятно. Первые непонятки начинаются здесь по поводу того, как называть, да, вот то, что вот в итоге получается, очень часто называют кофейные бобы. Вот. Но это неправильно. На самом деле, с точки зрения ботаники, если мы будем рассматривать, да, опять же, можно найти в интернете фотографии, как выглядят ягоды кофе.
То есть они не бобы.
Кофе плодоносит ягодами. А вот внутри ягод, которые, ну, точнее, это костянка, то есть это такая достаточно плотная ягода. А внутри находятся семена. То есть, вот эти семена мы, в принципе, и считаем тем самым исходным сырьем для кофе, о котором мы будем дальше говорить, как о напитке. Опять же, это пусть специалисты расскажут, какие бывают виды, скажем так, этих растений, какие сорта и так далее. Но опять же, если сказать ту информацию, которая известна всем, то большинство кофе в нашем мире – это, скажем, не самый вкусный вариант, это вот робуста, которая считается таким, ну, достаточно
грубовато.
Не элитным, да, то, что называется.
Арабика.
А вот арабика, да, которая там чуть поменьше на рынке, вернее, существенно поменьше, по некоторым оценкам около пятой части, но это пусть лучше специалист рассказывает, значит, она вроде как помягче и получше. Ну, самое главное, если говорить о кофе с точки зрения токсиколога, это действительно яд. Но, правда, яд не для нас. То есть очень многие растения, они не заинтересованы в том,
чтобы их ели,
чтобы их ели до определенного периода, вот, точнее так, потому что когда они уже плодоносят, там уже есть семечки, им нужно размножаться, да, соответственно, нужно привлекать всякое живьё, да, которое придет, склюет или прилетит, потом полетит справлять естественную нужду, семечко попадет вместе с удобрением уже, с естественным.
Плюс, будучи обработано желудочным соком, да, это тоже чему-то способствует.
Да, 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 то оно очищается и так далее. То есть все нормально, это нормальный процесс. Но нужно остановить его до этого момента, чтобы никто ничего не жрал лишнего, особенно всякие вредители. И вот кофеин – это химическое оружие, которое направлено против кофейного жука. Если быть точным, да, ну там есть разные исследования, покажут, что и птицы действительно имеют большое значение, но и без вот этого кофеина, то есть кофеин – это исключительно химическое оружие, которое создано этим растением для защиты от вредителей.
Может, оно даже не яд, а некий репеллент отпугивает?
Нет, оно как раз их, как убивает? Хомячков примерно, да, разрывает, ну не разрывает, конечно, в клочья, но убивает, да. То есть, и что самое интересное, что некоторые метаболиты кофеина, ну, он, я так думаю, известен, теобрамин, это метаболит как раз будет кофеина, просто потому что вот когда синтезируется, да, там такая длинная цепочка из 4 или 5, по-моему, даже из 5 компонентов, каждая ферментозависимая, То есть исходник – это ксантазин, такое вещество, в итоге туда навешиваются дополнительные группы. Вот предпоследняя стадия – это 3,7-диметилксантин, это как раз теобрамин, тот, который в какао, тот, который в шоколаде и так далее. Известная штука достаточно. А вот за ним из теобрамина как раз образуется вот этот вот 1,3,7-3-метилксантин – это кфеин. Угу. Вот, и уже вот это оружие. А вот теобрамин, кстати, он яд для некоторых даже млекопитающих. Скажем, собаки от него погибают. То есть поэтому собак кормить шоколадом ни в коем случае нельзя, именно потому что там теобрамин, он для них яд. Угу. А мы его с удовольствием едим. Так что яд он, да, но он направлен на конкретное очень. То есть это инсектицид, если быть точным. Вот, то есть это такое вот защитное сооружение. Очень часто приходится слышать такой термин там, натуральный кофе. Да? И там так, оу, он только таким должен быть, там специальная обжарка, все остальное. Так вот, натуральный кофе – это исключительно те семечки, которые мы достали из костянок. Все остальное, вот когда мы начали обжарку, это уже идет термомодификация. Это означает, что мы превращаем натуральное исходное сырье в жуткую химию, в абсолютно причем жуткую химию. Получается так, что значительного количества веществ, которые потом появляются в обжаренном кофе, их не было изначально. Угу. Просто потому, что там происходят, скажем, противоестественные процессы, потому что в норме, например, аминокислоты с сахарами не соединяются. А если дать температуру, вот эта знаменитая реакция Майяра, угу, которая вот образование корочки на хлебе, предположим, или вот то же самое при обжарке кофе, это противоестественный процесс, его не должно быть в нормальных условиях. То есть мы пьем по большому счету вместе с натуральным кофе мы пьем жуткую химию. Угу. Описано около 1000 веществ, ну, около 1000, да, примерно 800 из них отвечают за аромат. То есть это куча вот этой летучей ароматики, всякой органики и так далее. Самые-самые различные соединения, часть из них действительно образуется, в том числе вот в реакции Майяра, часть из-за того, что под действием температуры происходит пиролиз, то есть распад больших соединений на поменьше. И около 200 отвечает вот за все остальное, то есть за ощущение вкуса, ну, и так далее. Здесь, что интересно во всем вот этом процессе, самое главное достоинство кофеина, то есть почему он по большому счету сохраняется, он термостабилен. То есть он начинает разрушаться только тогда, когда уже идет обугливание зерен.
То есть всякой жаркой его не уничтожит.
Она уменьшает, но очень-очень незначительно, то есть практически очень мало зависит именно содержание кофеина. Угу. Оно зависит очень от исходного сырья, то есть сколько его было там изначально. А насколько я знаю, да, действительно, и от условий выращивания и так далее, то есть там проводится некая селекция, селекционная работа, действительно, бывают сорта, скажем, с пониженным содержанием кофеина изначально, и, соответственно, если их обжаривают, сохраняется это пониженное состояние, то есть нет такого, чтобы мы при помощи обжарки снизили количество кофеина, ну, там, в разы. Но уменьшается, если я не ошибаюсь, процентов на 7 или на 5, что-то в этом роде. Ну, то есть какие-то совершенно незначительные цифры. А зато значение имеет другое, да, потому что распадаются кислоты при определенных температурах, да, распадаются более сложные соединения на более мелкие и так далее. И вот именно это, да, то есть обжарка у нас влияет на аромат и вкус. На содержание кофеина практически никоим образом. Но, как вы понимаете, да, что в кофе как бы кофеин не самое главное. И по большому счету основное вот этот вот, то есть аромат хотя бы, запах, да, потому что были исследования, что даже просто запах кофе, ну понятно, что это молекулы летучие, да, угу, то есть они уже влияют на человека благотворно, то есть у него поднимается настроение и так далее, то есть
бодрит,
да, когда мы ощущаем аромат кофе, мы уже чувствуем, что предвкушаем что-то, да, срабатывает опять наша знаменитая дофаминергическая система и все остальное, и нам становится хорошо, даже просто от запаха. Что интересно, только одно единственное вещество в описании вот этих органолептических свойств имеет название запах жареного кофе. Да? Это такое 2-фурфурилтиол. Это такое соединение очень интересное. Ближайший родственник фурфурола – это вот как раз тот, который отвечает за запах свежего ржаного хлеба. Вот если посмотреть, что там остальное, остальные вот эти вкусы, да, ну вот я сейчас просто прочитаю, как они пахнут, эти составляющие. Запах протухшей капусты, запах компоста, запах бензина, запах палёного, запах земли, запах жареной земли. Вот. Ну, правда, есть и более-менее приличные, это солодовый запах, медовый, карамельный, запах копченого бекона и так далее. То есть, и вот эта вот комбинация, вот все то есть, по отдельности, скажем, они могут противно мерзко пахнуть, угу. Но когда они все вместе, они дают вот этот неповторимый аромат, который мы сразу узнаем и который нам приятен, получается, вот именно в такой вот большой в интересной комбинации. За горечь есть две составляющие горечи. Начнем с такого соединения, как хлорогеновая кислота. Те, кто занимается кофе, в принципе, знают, что это такое, да, то есть вещь очень... которую контролируют, потому что ее примерно 8% массовой доли в сырье находится, в еще не обжаренном. А самое главное, что при температуре она начинает распадаться. И вот, скажем, при светлой и средней обжарке, да, то есть когда еще температура не очень высокая, она распадается только до лактонов. Они, конечно, менее, скажем так, горькие, чем исходная кислота, но, вернее, наоборот, они более горькие, чем исходная кислота, но не настолько. То есть они еще терпимы, поэтому вот эти вот средние, скажем так, легкие обжарки, они нам не кажутся горькими. За счет того, что да, то есть там есть эти вещества, но они все-таки пока еще не очень. А вот когда дальше идет, да, вот тут я попытаюсь влезть немножечко на чужую территорию, по-моему, она называется итальянская обжарка, да, это когда вот там прям совсем темные такие зерна, то там идет деградация уже до фенилэнданов. Это вещества, которые очень горькие на вкус, мы воспринимаем. И поэтому вот отсюда уже вытекает практический совет, практический вывод. Мы же спросили практику, да, хоть какую-то. Значит, если вы хотите менее горький кофе, соответственно, выбирайте светлую обжарку. Если хотите более горький, темную. То есть это связано в том числе и с биохимическими особенностями превращения этих зерен. Второй момент. Понятно, что кофе в растворе, кофеин, то есть наша основная молекула, которая сегодня нас будет интересовать, он не находится в растворе просто вот чисто кофеиновая молекула, да больше ничего, вот она болтается там в нем, такого не бывает, да, потому что обязательно образуются какие-то соединения, и есть два основных варианта. Одно из них – это когда две молекулы соединяются между собой, и получается димер, то, что называется, да, то есть такой… Соединение, вот две молекулы кофеина, они друг на друга замкнулись, больше никуда ничего не дают. И даже если они упадут на вкусовой рецептор, реакции не будет. То есть мы не почувствуем никакой горечи, ничего остального. А второй вариант, когда с этой молекулой кофеина соединяется молекула воды. Ну, происходит гидратация, то, что называется, и образуется гидрат кофеина. И вот он, если попадает на рецептор, вот он дает ощущение горечи. Как это можно использовать на практике? Недавно, вот как, относительно недавно, в 2015 году, появилось очень интересное исследование, которое показывает, что сахар, точнее сахароза в концентрации там, больше 15%, она существенно смещает равновесие. То есть, по идее, они находятся в равновесии. Есть некое количество димеров и некое количество, скажем так, гидратированных молекул. То есть, есть горькое и негорькое. Вот сахар смещает в сторону негорького. То есть, если мы хотим убрать горечь из кофе, мы можем добавить туда сахар, и он будет не просто маскировать вкус, потому что раньше считалось, что это маскировка вкуса. На самом деле оказывается, что происходит изменение, в том числе биохимического состава, и за счет этого мы получаем действительно, да, то есть влияние идет на уровень биохимии. Действительно интересно. То есть это вполне себе практический выход, если, опять же, кофе горький, вы его хотите сделать более мягким, добавляйте сахар. Все очень просто. Значит, если мы говорим о том, что кофеин – основное как бы действующее вещество, да, действительно это так, подавляющая масса эффектов кофе связана именно с кофеином, его может быть по-разному, там где-то от 1 до 2,5% в зависимости от сорта, но тут опять я залезаю не на свою территорию, может быть, есть и более концентрированное, может быть, менее, но это как бы не самое главное. Самое главное – это его… уникальность очень по многим показателям. Значит, когда мы еще учились вот в военно-медицинской академии, нам предлагали такой стишок для запоминания его свойств. Значит, кофеинум, кофеин – это 3-метилксантин. В медицине получают из какао, кофе, чая в дозах более чем деци, то есть 0,1 грамма, нагружает сильно сердце, увеличивая въем, систолический объем, возбуждает ЦНС, улучшает диурез. То есть, это вот такая… квинтэссенция всех свойств кофеина, о которых мы сейчас немножечко поговорим. В принципе, вот там, где говорят «возбуждают ЦНС», это все-таки не совсем правильно, потому что кофе не газ, а антитормоз, если говорить правильно, потому что у нас есть в головном мозгу две основные системы, да, то есть одна возбуждение, одна торможение. и там присутствуют определенные молекулы, они называются нейротрансмиттерами, то есть те, которые обеспечивают передачу электрического сигнала, его превращают в химический и так далее. Посредники, в общем. Угу. У нас есть возбуждающие нейротрансмиттеры, есть тормозящие. Вот один из них называется аденозином, тормозящий нейротрансмиттер. Поскольку кофеин немножко похож на аденозин по своему строению, ну, у них примерно похожие исходники, кофеин может временно занимать место, которое предназначено для аденозина. То есть он приходит на рецептор и садится, но поскольку это он только похож, а не является им один в один, он занимает его временно. Соответственно, что получается? Вот если из окончания, из синаптического выбросился аденозин, он должен дойти вот до следующей мембраны, встать там на рецепторы, получается торможение. Если мы выпили кофе, кофеин у нас закрыл вот то вот количество рецепторов, аденозин высвободился, а присоединиться не к чему. То есть торможение не происходит. И вот именно так работает кофеин. То есть он просто временно становится плотиной на месте аденозина. Самое интересное, что аденозин продолжает выделяться. И когда кофеин уйдет со своих, вот эта вся масса накопившегося аденозина, она ринется сверху.
Тормозить. Да?
Тормозить уже будет по-взрослому, по-настоящему. И этот эффект достаточно многие, кто принимают в кофе в качестве, так сказать, стимулятора, да, или еще чего-нибудь, да, что у него вполне может быть снотворный эффект, в том смысле, что если человек реально устал, никакой кофе не поможет. И это, кстати, тоже подтверждается в исследованиях, их проводили на американских военных, но их, видимо, не жалко. Вот. И им устраивали небольшую депривацию сна, то есть не давали высыпаться, и каждый раз давали кофе для того, чтобы днем они проводили какие-то тесты на них делали, да, то есть различные на когнитивные функции. Так вот, к концу третьего дня кофе работать перестает. Когда человек не высыпается, кофе уже все
спать хочет.
Да. И никакой кофе в этом смысле не помогает. Работает он, да, через определенный тип аденозиновых рецепторов. Сейчас есть возможность посмотреть вот вплоть до молекул, как все это происходит. Есть такой метод, интересный, называется позитронная эмиссионная томография. И мы можем посмотреть, пометить, да, вот эти все рецепторы определенными молекулами. Занимается примерно 50% из всех аденозиновых существующих рецепторов. То есть он не все-таки перекрывает, но не целиком. Не исключено, что у него еще есть какие-то механизмы, которые мы со временем поймем. Ну, в общем, это такая интересная заглушка, скажем так, для рецепторов. И самое главное, что она временная. То есть это соединение не постоянное. В принципе, пиковая где-то концентрация достигается не сразу, да, не так, что вот кофе выпил и все сразу полегчало. А описано, что где-то минут 45-60 требуется для того, чтобы он начал, так сказать, чтобы он добрался именно до пика своей концентрации. По период полувыведения где-то 5, от 5 до 10 часов, в зависимости от того, какая изначальная была доза применена. То есть он кратковременно присутствует в нашем организме, и как я потом буду чуть дальше рассказывать, именно поэтому из него не получается наркотик.
Вот, значит, а что бы он делал как наркотик? Типа возбуждал бы со стороны?
Ну, например. Да, ну то есть чисто теоретически, да, то есть есть же люди, которые, ну вроде как пытаются себя стимулировать при его помощи, и я попозже как раз буду касаться этого вопроса, потому что его сразу задали, как только тему озвучил, сразу сказали, кофеиновая зависимость, а расскажите, есть она или чего там с ней делать, наркоманы ли мы. Значит, начнем с более таких известных эффектов, например, известно, что кофе может работать как мочегонный.
И работает.
И работает, да, есть такое дело, но здесь главное, что за счет чего происходит, то есть расширяются сосуды в почках, и просто большее количество вот этой крови у нас превращается в первичную, потом во вторичную мочу. То есть эффект достигается за счет этого, и что самое интересное, чем если человек пьет кофе регулярно, у него этот эффект снижается. То есть мочегонить он уже практически нет, перестает. А вот да, для тех, кто эпизодически употребляет там одну-две чашки, ну, с небольшим интервалом, да, вот у них он прям может такой не сильно выраженный, скажем, не как после пива, но достаточно ощутимый мочегонный эффект все-таки, да, действительно присутствует. Отдельный большой вопрос – это артериальное давление кофе. То есть можно ли пить кофе, а вдруг оно потом приведет к гипертонической болезни, да, и можно ли пить людям, у которых повышено артериальное давление, этот замечательный напиток. Значит, здесь есть уже достаточно такая четкая и понятная ситуация, потому что, как я уже говорил, исследований по всем направлениям накопилось достаточно много, И мы знаем, что кофеин основную массу сосудов расширяет. Это означает, что ну, для того, чтобы у нас было повышенное давление, нам нужны суженные сосуды. А кофеин, наоборот, расширяет. Он расширяет сосуды в скелетной мускулатуре, например, расширяет сосуды почек, как я уже сказал, и так далее. То есть у него вот этот эффект, он получается, ну, то есть он не соответствует генезу, да, вот этого, чтобы произошло повышение артериального давления, и человеку стало от этого плохо. Что еще интереснее, да, то есть когда замеряли, то есть проводили замеры, да, то есть люди с нормальным давлением, им потом дают кофе и смотрят, какое происходит повышение. Да, действительно, есть небольшое пиковое повышение где-то на 5-8 мм ртутного столба после употребления кофе. И что интересно, если сравнивать это с чем-нибудь еще, да, существует такой так называемый эффект белого халата. То есть, когда человек приходит на прием к врачу, либо к нему приходит врач, меряет давление, и человек со страху выдает там 170 или 180, именно поэтому давление, скажем, по канонам положено мерить троекратно с небольшим промежутком и брать самое последнее значение третье. Так вот, эффект белого халата в том случае, если измеряет врач, подскок может быть на 30 мм ртутного столба.
Неплохо.
Неплохо, да. А у медсестер всего 17. Я думаю, еще тут зависит от стиля одежды, наверное, медсестры. Yeah. Ну, вот примерно. Примерно
общих 7. Кондиций.
Ну, в общем, то есть врач пугает пациента гораздо больше в этом смысле и во много раз сильнее, чем действует кофе. Правда, вот у людей, у которых уже повышено давление, в принципе, им не рекомендуется уже. То есть, если оно повышено, да, то есть там вот эти влияния будут более гораздо ощутимыми, это раз, и во-вторых, это будет, ну, скажем так, худшим прогностическим признаком. То есть люди, которые пьют кофе уже на фоне достаточно хорошо повышенного давления, хорошо это имеется за 160, если оно регулярно вот там держится примерно, то у них выше риск развития различных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому, ну, если давление уже повышено, то начинать, скажем, кофе на этом фоне пить, ну, как-то уже, к сожалению, не рекомендуется. Это первое. И второе, все-таки советуют смотреть по самочувствию, потому что с кофе, ну, как с очень многими другими психоактивными веществами, очень важна вот эта индивидуальная чувствительность человека. Поэтому, если вы пьете кофе и вы нормально себя чувствуете, не происходит, скажем, там какое-то резкое повышение артериального давления, нет головных болей, нет еще чего-то. В этом случае, да, действительно можно, ну, там, по полчашки или еще там что-то. Ну, понятно, что не литрами хлестать, но отказывать себе совсем в этом нет резона. В том случае, опять же, повторюсь, если вы хорошо переносите. С сердцем тоже интересная история, потому что очень долго рассказывали, что кофеин провоцирует аритмии. Выяснилось, что нет, наоборот. То есть, наоборот, он как раз улучшает стабильность мембран кардиомиоцитов, и получается так, что они менее подвержены вот этим всем перескокам, там, типа экстрасистолии и так далее. Но, да, происходит действительно увеличение частоты и силы сердечных сокращений, то есть получается, что кофеин… Почему мы когда говорили о похмелье, говорили, что кофе нежелательно? Потому что, во-первых, мочегонный эффект, а мы и так обезвожены, это первое. И второе, повышается потребность сердца в кислороде именно вот из-за того, что оно чаще и сильнее, то есть более, такие более мощные сжатия, нужно больше кислорода, а во время похмелья это как бы и так проблема отдельная. То есть это тоже нужно учитывать. С мышцами тоже интересно. Его несколько раз включали вот тот пресловутый список ВАДА, да, там, где находятся допинги. Поскольку кофеин, как я уже говорил, он расширяет сосуды скелетной мускулатуры, соответственно, он может помогать дополнительно снабжать кислородом. Его то туда вносили, то обратно. Сейчас вот по состоянию на 2017 год, я специально посмотрел, он находится в программе мониторинга вместе с никотином. То есть по нему продолжают собирать данные и пока еще не определились. Я так думаю, они еще посмотрят, сколько кофе пьют наши спортсмены, и потом уже, наверное, примут окончательное решение, считать его допингом или нет. Ну, помимо всего, помимо того, что он расширяет скелетную мускулатуру, он еще немножечко способствует высвобождению запасов глюкозы, вот, то есть мы их складываем в виде гликогена, предположим, а потом вот один из вариантов превращения их обратно в глюкозу и расходования – это как раз прием кофе. Так что не исключено, да, не исключено, что, может быть, он попадет в список ВАДА, и тогда спортсменам запретят кофе, это будет грустно, наверное. Еще одна очень частая жалоба, которая связана очень часто, да, действительно, с кофе – изжога. И сразу возникает такое желание, предположим, ну вот я выпил кофе, у меня изжога, все, значит, придется прекращать прием, отказываться и так далее. Здесь есть два интересных момента. Во-первых, кофеин, да, действительно, он стимулирует париетальные клетки желудка, это те, которые отвечают за выработку соляной кислоты. То есть пришел кофеин, они начали массово вот так вот выбрасывать соляную кислоту, повышается кислотность, да, если заброс содержимого, все, у нас изжога. Угу. Но с другой стороны, есть такое интересное вещество N-метилпиридин, и оно как раз работает как противовес. И в натуральном кофе, да, то, что мы можем будем называть, то есть тот, который получился после обжарки зерен, N-метилпиридин как раз присутствует. То есть от зернового, скажем, кофе, либо от молотого, либо каких-то таких вариантов, изжога будет меньше существенно, потому что технология получения, скажем, растворимого кофе, она немножечко отличается. Это пусть специалисты рассказывают, я просто скажу итог. Вот этого N-метилпиридина в растворимом кофе почти нет, то есть противовеса нет. Получается, что в нормальном кофе, в натуральном, у нас есть как бы и действующий фактор, есть противовес. У нас равновесие, поэтому изжога возникает очень редко. А здесь у нас нет сдерживающего. Мы получили только кофеин, и вот вам изжога. Отсюда еще один практический выход. Если вы пьете растворимый кофе, и у вас изжога, попробуйте зерновой, например, как вариант. То есть просто поменять дилера. С кофе вообще очень много интересного всякого происходит. Например, недавно вот у нас на российских просторах была прям эпидемия зеленый кофе для похудения. Я не знаю, видели, не видели эту рекламу. Да, ну, вы, как бы, так сказать, наверное, не целевая аудитория. Да, вам этот спам не приходит, вы не видите это то, что приходило. Но вот была прям очень такая громкая компания, прям целая компания, то есть его так активно очень продвигали, рассказывали там, что просто какие-то чудеса творятся, и при этом немножечко непредусмотрительно ссылались на исследование на одно, что вот было показано теми-то, теми-то, ну, как обычно, да, то есть у меня работа журналиста, я пошел, откопал первоисточник, начал на него смотреть. Выяснилось, что это одно, да, действительно, одно единственное есть клиническое исследование. При этом оно больше не, оно не зарегистрированное, то есть как положено, если проводится какое-то исследование, оно регистрируется, есть база клинических исследований, оно там регистрируется, и можно любому человеку потом отследить, были ли опубликованы результаты, что это было вообще за исследование, ну и так далее, ну положено так. Угу. Его не регистрировали, то есть это как бы уже сразу первый такой большой звонок, что это будет, скорее всего, ерунда. Потом оказалось, что его проводили вообще не профильные авторы, то есть один из них был химиком, один был психологом. А третий, что интересно, он вообще не назван. То есть просто специалисты из клиники Бангалор, Индия. Какой специалист? Чем конкретно он занимается? Айтишник там какой-нибудь, не знаю, администратор, санитар. Да. Санитар. Просто указана фамилия из клиники Бангалор, Индия. Ну ладно. Потому что какой еще один признак нормального научного исследования? Мы когда в базе находим эту статью, кликаем на имя автора, и мы получаем перечень его работ. И мы смотрим, что да, слушайте, он этой проблемой занимается там лет 20, ну хорошо, пусть даже 5, но он занимается вот именно этим и чем-то сходным. У этих граждан ни одного из трех вообще ничего близко не было, ни к кофе, ни к похудению, ничего.
К деньгам близко, да.
Это правильно, Дмитрий Юрьевич, вы прямо со своей точки зрения попадаете в десятку, потому что действительно в конце все это упрется в деньги. Значит, гигантское количество участников, аж 16. И причем эти 16 разделили на 3 группы. То есть это настолько, ну, люди, которые занимаются исследованием или понимают, что такое статистика, я думаю, представляют, что такое 16 человек, еще и на 3 группы разбитые. То есть это опять вообще ничего. Не описано, как была проведена рандомизация, не был описан расчет доз. Причем люди, которые, ну, вроде бы как было плацебо присутствовало. Но оно очень сильно отличалось, потому что те таблетки зеленого кофе, которые им давали, они были, соответственно, зеленого цвета и немножко все-таки кофе пахли. А плацебо было белым. Соответственно, можно было точно отличить. То есть ты точно знал, в какой группе ты находишься.
Ну, это и неправильно.
И напридумывать себе эффект. Например, да. То есть такого делать нельзя. Ну и в самом-самом-самом конце уже вишенкой на этой торте, на этом торте оказалось, что люди делали это на грант производителя пищевых добавок одного американского, который в том числе распространял этот продукт. И когда уже провели такое добросовестное расследование, товарищи с пристрастием расспросили, выяснилось, что они тупо взяли деньги. Они взяли деньги и сделали вот такое вот исследование на коленке. Да, производитель попал на гигантский штраф. Там что-то чуть ли не в миллиардах исчислялось, потому что они успели напродавать там почти 500 тысяч упаковок в Соединенных Штатах. То есть так хорошо. Реклама была очень грамотно организована. Значит, сейчас эта статья отозвана. То есть, если поискать в базе, через него вот так вот retracted идет такая надпись вся. То есть, все, не обращает на него внимания, его не существует. Зато производитель решил, что сделать. Ну, раз нас тут закрыли, давайте быстренько сплавим в Восточной Европе и на территории бывшего Советского Союза, как оно и происходит. Соответственно, вся вот эта фигня повалила к нам. Вот. Ну, к счастью, насколько я вижу, сейчас эта волна все-таки поутихла, и я надеюсь, что среди наших слушателей нет людей, которые купились на эту рекламу, и теперь тоже не купятся точно. Вообще, в принципе, да, действительно, исследования. С исследованиями с кофе сложно. Есть множество подводных камней, да, на которые натыкаются исследователи и делают ложные выводы. Например, не так давно почти по всем СМИ пробежалось, что кофе защищает от рассеянного склероза. Но если посмотреть исследования, да, то там может быть сделан и другой вывод, второй, что люди, которым поставлен диагноз рассеянного склероза, просто отказываются от кофе. Они отказываются не только от кофе, но и от многих других вещей. В том числе, то есть получается другая зависимость совершенно. Просто среди людей, которые болеют рассеянным склерозом, меньше людей, которые потребляют кофе. Вот и все. А вывод этот был сделан, ну, скажем так, он был неправомерный. Его нельзя было сделать. Вот именно. Да. Тут почему такое бывает? Потому что очень часто такие исследования проводятся по опросникам. Потому что, ну, сделать интервенционное исследование с кофеином, ну да, можно, то есть можно людям вводить, скажем, внутривенно. Такое тоже проводилось. То есть им вводится определенная доза внутривенно кофеина, и мы отслеживаем эффекты. Да, такое бывает. Но подавляющее большинство исследований, почему с ними сложно и на них нельзя ориентироваться, они делаются по опросникам. То есть там заполняется, там, сколько раз в день вы пьете кофе, например. Бывает такое, что участники, бывает какое-то там массивное, особенно в Соединенных Штатах такое любят, массивное исследование, да, и его участники заполняют опросники там из 150 там, или 200 пунктов. Это, вся эта информация хранится, исследователи просто приходят, садятся перед компьютером, вообще людей не видят, берут эти данные оттуда, выбирают, давайте так, чем займемся, кофе, давайте посмотрим, сколько они пили кофе. И смотрят, о, смотрите, тут все есть, там столько-то чашек в день, столько-то чашек в день и так далее. Потом сравниваем, как они болели, и даем выводы, публикуемся. Вот, пожалуйста. То есть это очень распространенный дизайн кофейных исследований. Проблема в том, что люди заполняют вот эти опросники и пишут именно чашки кофе. То есть подразумевается вот эта стандартная 150-миллилитровая чашка. Но тут есть засада. Дело в том, что это любой специалист по кофе скажет, невозможно сварить два абсолютно одинаковых кофе. Тут я даже захожу не на свою территорию, да, то есть я туда не вторгаюсь, это есть для этого вполне конкретное объяснение и есть подтверждение. Объяснение простое. Для того, чтобы кофеин вышел в этот напиток, ему нужен контакт с водой, он водорастворим. Растворим достаточно неплохо. Поэтому от времени контакта и от площади контакта будет зависеть, сколько кофеина в итоге окажется в стакане, ну, в чашке с кофе.
Могу поделиться наблюдениями, так сказать, что, во-первых, ну, сразу отвергаем все эти, как пожарен, где собран, как пожарен там и прочее. Во-первых, он должен быть правильно смолот. Раз, то есть это размеры.
То есть для турки он другой, чем для кофемашины.
Да, да. Я про кофемашину, она, так сказать, ближе. Дальше там емкость. Емкость должна быть определенным давлением утрамбована, ни больше, ни меньше. После этого вот вставил, повернул кружки, как нас учат наши итальянские друзья, 30 грамм, ну и туда вроде 27 продувает этого перегретого пара. Но для того, чтобы получать результат, так сказать, лучше всего покупать специальные таблетки, в которых оно правильно помолото, правильно.
То есть уже подготовлено.
Сплющено, да. Тогда вкус будет получаться приблизительно одинаковый, и вам надо только его полюбить. А все вот эти, а я сам пожарю, а я сам размолю, а я сам там вот заварю, все время разное получается.
Все время разное. И что самое интересное, это подтверждается действительно результатами анализа, потому что это даже доступно студентам. подсказываю, да, вот для студентов, которые хотят сделать какую-нибудь студенческую работу интересную, просто повторите опыт студентов из Глазго. Они сделали простейшую вещь в 2011 году, прошлись по 20 кофейням города по-разному и везде заказали стандартный эспрессо, то есть вот это 150 мл, все остальное. Потом принесли к себе в университет, в химилаборатории, раскатали, просто посмотрели хотя бы два основных показателя. Вот это хлорогеновая кислота знаменитая, которую мы знаем уже теперь, которая в том числе отвечает за горечь или ее отсутствие, и кофеин, естественно. Так вот, разброс у них получился по кофеину 600%.
Ничего себе.
В стандартном эспрессо. Содержание было…
А может, они нечаянно купили какой-нибудь декаф, откуда там кофеин изымают?
Нет, каждый раз специально… То есть, это было условие – 150 мл стандартный эспрессо. В общем, разброс 600% от 50 до 320 мг на чашку. И это еще не самый интересный разброс по хлорогеновой кислоте был 1700%.
Обалдеть.
Вот, так что, если кому интересно, студенты, я думаю, что в Питере будет примерно такая же ситуация, и это вполне себе хорошая студенческая работа.
Утрём нос Глазге.
Да, то есть это неоднократно повторялось, потому что это действительно хорошее исследование, это очень показательная вещь, и которая действительно показывает, почему вот такие исследования про кофе, там, где все мерится в чашках, оно неправильное, то есть оно должно указываться в миллиграммах. И, кстати, если мы переходим уже совсем непосредственно к токсикологии, то все летальные, так сказать, токсические дозы, они как раз в миллиграммах измеряются. То есть мы можем переводить только на какие-то условные чашки. Значит, в принципе, у нас примерно так считается, где-то 200 миллиграмм на килограмм массы тела в сутки – это средняя летальная доза кофеина. Если в более понятные величины, то считайте, что чашка эспрессо на килограмм массы тела. То есть, вот в меня нужно влить за сутки больше 100 чашек. Я столько не выпью. Именно поэтому, к большому нашему счастью, да, напиться кофе до летального исхода нереально. Правда, это реально сделать в другом случае. В том случае, если есть специальные таблетки, да, кофеиновые, либо они продаются в виде биодобавок. И вот там уже вполне реально эту штуку поймать. И, к сожалению, такие несколько случаев описаны, когда люди ненарочно, то есть они просто в течение суток, им нужно было там курсовую написать, там, подготовиться к экзамену или еще что-то, они просто съедали упаковку этой биодобавки и, к сожалению, больше никуда не шли.
У меня товарищ так брал бутылку колы, ну, сильно газированный сладкий напиток, а туда растворимый кофе высыпал. Говорил, что штырится страшной силой для обучения.
Да, но это все-таки, то есть это все-таки растворимый кофе, это все-таки. Я знаю людей, которые так туда добавляли таблетки кофеина. То есть просто покупали кофеин таблетки.
Еще позабористее.
Да, то есть это вообще там у нас такими глазами сидели. И несколько раз я видел, как выглядит кофеиновое отравление. То есть я как раз еще давно, когда будучи студентом, ну, в смысле, курсантом, я видел, как оно выглядит в реальности. А потом уже сталкивался на практике, скажем, в том же токсикологическом центре Склифосовского. Безопасный относительно, опять же, это как с алкоголем, то же самое. То есть у нас есть доза, которая не рекомендуется превышать. Вот то, что касается кофе, это примерно 500 мг кофеина в сутки. Вот на чашке пересчитывайте как хотите, потому что вот если смотреть опыт Глазго, да, в чашке может быть и 320 мг, то есть тогда получается полторы чашки максимум в день. А если там 50 мг, соответственно, 10 чашек. То есть, если вы пьете 1-2 чашки в день, то ничего страшного в принципе не произойдет. Если вы занимаетесь, скажем так, этим профессионально, то есть количество уходит за 10, наверное, имеет смысл дойти или найти знакомых с химлабораторией, да, или еще что-то, померить, что там у вас на самом деле происходит, то есть сколько кофеина идет на выходе. Потому что, да, действительно, токсические эффекты описаны, наблюдаются, такое есть, это как бы реальность, с которой приходится считаться. Да, то есть это вещь такая страшная, ну, в некоторых случаях, да. Например, рекомендованный суточной дозой, относительно рекомендованной, это примерно 300 мг считается. Для беременных еще меньше, то есть около 200 мг. Вот в отличие от алкоголя, беременным кофе можно, но желательно в небольших, то есть в меньших, скажем так, нужно просто сократить его потребление. Можно не отказываться, но сократить потребление, потому что у людей, в принципе, сколько наблюдений ведутся, никаких особых токсических эффектов не наблюдается на плоде, но на крысах показан тератогенный эффект. Что это означает? Что это врожденные различные уродства, неприятности с плодом. Лучше не рисковать. То есть, если, предположим, вы пили 3 чашки, вы просто начинаете пить одну, и там полторы и так далее.
Ну, то есть организм у каждого индивидуальный.
Организм у каждого индивидуальный, да. Но лучше, то есть, вот наступила беременность, всё, не ставить. Тем более, что опыты как раз на людях проводились. Правда, в те времена, когда людей было не сильно жалко, вернее, примерно середина 18 века, очень известный кофейный эксперимент короля Густава III, это шведский король, он был ярым противником кофе и чая. Значит, вода, вода, кругом вода и так далее. Значит, поборником, если с современной точки зрения смотреть, здорового образа жизни получается, он пытался доказать своим подданным, что кофе пить вредно, и чай пить вредно. Для этого он провел то, что в шутку называют первое шведское клиническое исследование. Он взял 2 приговоренных к смертной казни близнецов и заменил им казнь на пожизненные, с тем условием, что одному из них будут каждый день давать 3 кружки чая, второму 3 кружки кофе. То есть это близнецовый метод сравнительного исследования, то есть вполне себе научный дизайн. Мало того, он каждому узнику приставил по врачу, который записывал все, что происходит. То есть это вполне себе такой очень даже научный подход. Правда, потом начались проблемы. Сначала умер один врач, потом умер второй врач. В 1792 году убили Густава III, а близнецы продолжали жить. Значит, чайный близнец скончался в возрасте 83 лет. Про кофейного неизвестно, что там произошло. Да, но точно известно, что он пережил своего брата. То есть, получается, он жил еще дольше. И таким образом король Густав доказал, что кофе пить полезно для жизни.
Парни прекрасно себя чувствовали, по-моему, 83.
Да, да. То есть очень хорошо сохранились. И, так сказать, для них это закончилось даже лучше, чем для врачей и для Густава III. Теперь, что касается зависимости. Значит, здесь ситуация, опять же, многоплановая, как это обычно бывает. В текущей международной классификации болезней 10-го пересмотра, которая уже относительно старая, в ней действительно присутствует такой диагноз, он называется кофеиновая зависимость. То есть у него есть свой код. И, в принципе, там еще есть целая куча ситуаций, которые связаны с кофеином, в том числе кофеиновая интоксикация и так далее. То есть да, действительно, он там присутствует. Вопрос в том, что сейчас идет уже такое, уже это завершение обсуждения следующего пересмотра, 11-го, который должен выйти в 2018 году, и, скорее всего, кофеиновой зависимости там уже не будет. В американцы, в принципе, не особо любят международное, ну, как все международное, вот, и, в частности, международную классификацию болезни, у них, скажем, все, что касается зависимости и психических, у них есть свое диагностическое руководство. Диагностическое и статистическое руководство, DSM, сейчас действует 5-й пересмотр. Так вот, в 5-м пересмотре уже нет кофеиновой зависимости. Есть масса объяснений этому, то есть я как раз оставлю презентацию к этому рассказу, и там есть целый слайд со ссылками, со всеми можно сходить, посмотреть, убедиться. Значит, там все описано, почему кофеиновая зависимость таковой по большому счету не является. Я просто озвучу наиболее распространенные, скажем так, и наиболее известные вещи в этом смысле. Первое, значит, то, что связывание с рецепторами происходит непрочно. Это первое. И таким образом есть возможность подстройки, да, нашего организма к этому веществу. То есть мы его, ну вот, что происходит с тем же героином? Он просто заменяет, да? У нас выработка наших собственных веществ, которые обладают таким же действием, просто прекращается и больше не возобновляется. Именно с этим связано, что теми же наркоманами, да, как это относится к алкоголизму, это не связано никоим образом. Далее. Очень быстрое восстановление рецепторов, рецепторное поле, вот это, которое образуется, значит, ну, опять же, обычно люди представляют так, вот у нас есть некая клетка, которая вот на этот стол похожа, скажем, то есть она прочная, мощная, не движется, в ней есть вот там 4 или 5 рецепторов, и все, и как ничего не изменяется, ничего подобного, любая наша клетка – это живой организм, если так можно сказать, у них там своя жизнь протекает, и вот эти же рецепторы, они умирают, ну, умирают условно, да, то есть они уходят внутрь, их разбирают на запчасти, пересобирают, могут какие-нибудь другие белки собрать, могут новый рецептор. Так вот, их может быть больше, может быть меньше, это переменное количество. Вот когда мы начинаем пить кофе регулярно, у нас увеличивается количество аденозиновых рецепторов. Для чего? Да? Ну, для того, что…
Как следует воспринимать, да?
Не только. Организм пытается нас обмануть. Ну, точнее, мы его пытаемся обмануть, а он-то все понимает. Он видит, вот, человек пьет кофе. Аденозин все равно нужен, то есть тормозной рецептор все равно, вернее, тормозной нейромедиатор все равно нужен. Поэтому он просто добавляет рецепторов. Добавляет, 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 и у него возможности больше, чем у нас.
Столько
мы не выпить, физически, да? Не можем выпить столько, сколько он может выставить рецепторов. Поэтому в данном случае это как бы еще один механизм защиты. И самое интересное вообще во всей этой ситуации – это, ну, любая наркомания должна сопровождаться синдромом отмены, абстинентным синдромом.
Да.
Вот для алкоголизма он очень хорошо описан, да, это вот это вот похмелье алкоголика, то, что называется, там все очень просто и все понятно. С похмельем, если так можно выразиться, кофеинщика, да, то есть кофеинового наркомана, как раз все очень непросто. Нет однозначной, скажем так, картины. То есть мы не можем определить, что вот у этого человека абстиненция после кофеина. Ну да, то есть есть некие общие симптомы, там, предположим, может быть головная боль, может быть нарушение сна и так далее, но их вот такая вот связка, которая очень сильно зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. И что самое противное, в течение суток все проходит бесследно. То есть уже через сутки мы забываем, что мы, ну, там, могли там литрами пить фактически, ну, условно говоря, да, через сутки все проходит. То есть мы избавляемся от этих вещей, в отличие, например, от сигарет. Потому что есть люди, которые не могут бросить, потому что их начинает, они начинают отекать, да, у них пухнут там уши, да, и еще да, что-то да. Так, и так далее. Они физически не могут бросить, потому что это длится не один день, это длится неделями и так далее. С кофе вот здесь такая ситуация. Мало того, вот этот рецепторный пул, он приходит в норму через 7-10 дней. Ну, это не наркомания.
То есть
в том случае.
Он их сокращает.
Да, он их сокращает количество. Мы перестали пить кофе. Через 7-10 дней вот этот рецепторный пул возвращается в норму.
Угу.
И, соответственно, через 7-10 дней считайте, что мы не пили кофе. Соответственно, это как бы тоже не наркомания.
Какой страшный наркотик, да.
Дальше. Еще признак любой наркомании – это социальные последствия. В обязательном порядке, ну, без этого не бывает наркомании, да, потому что они
воруешь
именно
из дома вещи,
ну, что-то в этом роде,
чтобы
да,
продать что, и попить кофе.
Да, вот если говорить о сводках, скажем так, криминальных, да, то есть это же мы сейчас заходим на вашу территорию, известны случаи, да, когда человек там неудачно вышел из запоя, встретился с белочкой и начал рубить там каких-нибудь своих близких.
Угу.
Есть такое.
Да.
Есть, когда наркоманы вламываются в ближайший там ларек и берут простейшие вещи, да, то есть там, ну, копеечные, можно сказать, лишь бы для того, чтобы продать, получить какую-то свою дозу.
В целом наркоман слаб и к насильственным преступлениям склонен крайне редко.
Ну, да. Тем не менее, если есть, так сказать, способ вломиться в тот же ларёк…
серьезного наркомана.
Да. Ну, понятно.
Ему бы лежать где-нибудь в углу.
Но тем не менее, на преступление.
Конечно.
Если да. Есть такая возможность, там из дома будут таскать
действительно. Кражонка, да.
Да, кражи, да, 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 совершенно верно. То есть такие вещи. И это все есть. То есть это все можно отследить. Но я ни разу не видел такого, значит, такой новости, что там, не знаю,
кофейный
банда кофеиновых наркоманов ворвалась в кафе и, угрожая вейпами или истерикой, потребовала ведро латте, например. Ну, не было такого никогда. То есть социальных последствий от этой наркомании нет, и поэтому она, ну, по крайней мере, так американские специалисты считают,
угу.
У них вообще все это вот так вот социально ориентированные вещи, потому что алкоголизм обязательно должен быть социальными последствиями. Вот как, если их нет, считайте, что алкоголизма нет. Как только начинаются проблемы на работе, в семье, это с законом и так далее, все. То есть угу. Это уже как бы критерий алкоголизма. И вот именно по этим соображениям они говорят, ну, смотрите. Рецепторы восстанавливаются. Период полуведения вообще там 5-10 часов минимум. Ломка, если так ее можно назвать, да, проходит через сутки, вообще никто не вспомнит, что это было. И плюс нет никаких социальных последствий. Это, соответственно, не зависимость. Это не является зависимостью, поэтому в американской классификации нету, и, скорее всего, у нас в международной классификации, которой в том числе мы в России пользуемся, скорее всего, ее тоже не будет. То есть это если наркомания, то какая-то неправильная.
Угу.
А, еще раз повторю, что все источники.
Скорее, привычка.
Да, то есть пищевая привычка. Вот да. Это, вот, наверное, больше похоже.
Ну, бодрить тебя, ну, меня, например.
Потому что, опять же, как говорят те, кто выступают с той точки зрения, что это зависимость, то смотрите, толерантность-то есть. Ну, действительно есть, да, то есть мы, когда пьем, нам нужно пить больше и больше для того, чтобы получать тот же эффект, но, опять же, мы встаем на физическое ограничение, и я, ну, честно говоря, мне не приходилось встречать, может быть, они есть, и какие-то действительно работающие коллеги поправят, Но я не помню такого, чтобы человек пил кофе, потом перешел, предположим, на кофеиновые таблетки, потом перешел на какие-нибудь большие добавки, да, в больших количествах. Ну, то есть это так, как происходит с алкоголизмом.
Да.
Такого опять встречать не приходилось. Тем не менее, скажем, передозировка точно есть. Я ее видел несколько раз живьем. Вот. Передозировка действительно есть, и возникать она может по-разному у разных людей, в зависимости от, скажем так, степени подготовленности. Я несколько лет назад читал вот эту же, примерно вот эту же, в эту же тему для людей, которые в Питере профессионально занимаются кофе, которые ездят на чемпионаты мира по кофеварению, оказывается, такие есть, они и в России проводятся, как выяснилось, и в мире, и причем у наших, как выяснилось, очень неплохие позиции,
да,
да, то есть они в этом смысле замечательные, молодцы. Так вот, во время чемпионатов этих кофе происходит, естественно, и пробование, скажем, дегустация, да, то есть того, что получается, и люди, которые в жюри работают, и сами участники, нередко им приходится, да, то есть именно это их профессиональная, скажем так, вредность, то есть им приходится выпивать очень большое количество кофе, то есть именно то, после которого действительно начинаются самые натуральные последствия интоксикации, то есть это что? Это беспокойство, то есть ажитация, то, что называется, да, вот они начинаются такие дёрганные, становятся тревожность, скачущая речь, то есть они не успевают ее, слова вылетают быстрее, чем формируются мысли, сердцебиение очень выраженное, ну, как мы говорили, да, кофеин влияет на сердце, здесь оно прям выскакивает из груди, может быть даже дезориентация, то есть он может потеряться, где он вообще, в принципе, находится, что сейчас происходит, вплоть до галлюцинации и даже описанная так называемая рабдомиолиз, то есть разрушение мышц. Но это уже совсем большая доза должна быть. Я так думаю, я так подозреваю, что, скорее всего, наверное, печень больше полетит, а мышцы уже следующие. Но, тем не менее, это описано в литературе, такое есть. И что самое противное во всем этом, что никаких средств первой или домашней помощи для этого не существует. То есть такого человека нужно вести в специализированный стационар, лучше в токсикологический, где его будут просто мыть, чистить и так далее, и оказывать соответствующие пособия. То есть вот такая вещь есть, она реально существует. И с этим нужно считаться, поэтому с кофе нужно быть все равно в любом случае осторожным. Особенно если речь идет о кофе-алкоголе, как мы уже говорили. В том числе это может быть связано, например, с сахаром. Да, вот то, что я исправился, внес исправление, скажем, в предыдущий ролик. Да, я там ошибся. Сказал, что сладкие напитки всасываются алкогольные лучше, на самом деле хуже, медленнее. И очень интересное есть исследование такое, объясняющее, почему женщины могут, скажем, быть более пьяными в том числе, если используют смеси, да, то есть вот сейчас есть такая мода, кофеинизированные напитки смешивать с алкоголем, да, то есть различные, предположим, там коктейли или еще что-то.
Тоники, да?
Тоники и так далее, да, ну, сам факт, кофеин смешивается с, то есть сладкий кофеинизированный напиток смешивается с алкоголем. По идее, да, то есть должно быть некоторое замедление. Ну, с другой стороны, оно газированное, значит, будет всасываться точно быстрее с этой точки зрения. Но есть интересный момент. Поскольку женщины следят за своей фигурой, в отличие от нас, вот, у них есть предпочтение диетическим напиткам. То есть если он кофеинизированный и газированный, он должен быть диетическим, то есть с нулем калории, то, что называется. Но он все равно сладкий, что это означает, что там присутствует искусственный подсластитель. Так вот, за счет того, что там нет натурального сахара, не происходит замедление, и они пьянеют быстрее.
Интересно.
Вот такая вот интересная штука. То есть они, им кажется, что они, так сказать, делают себе лучше, а на самом деле в этом смысле получается хуже. То есть с алкоголем лучше пить сладкий напиток, газированный, кофеинизированный, хотя лучше этого не делать.
Согласен.
Объясню почему. Значит, есть два момента. Первый – это так называемая маскировка опьянения. Дело в том, что кофеин и алкоголь, они работают немножечко на разных уровнях нашего головного мозга, и получается так, что у нас есть некая, скажем так, базовая составляющая, да, опьянение, но при этом вот это вот, скажем, тормозное действие, да, мы временно приостанавливаем. И у человека создается ощущение, что он менее пьян, чем мог бы быть. И поэтому он стремится добавить. То есть он думает, что ну что это, я еще не все. Потом, а потом, когда открываются шлюзы вот этого кофеина, он уходит с рецепторов, выясняется, что очень даже все. И человек может просто либо вырубиться, либо уйти в кому, даже такие случаи описаны. Но самое из этого всего грустное, это что человек, который выходит из бара вот именно под действием кофеина, предположим, и одновременно употребив определенное количество спиртного, иногда они даже садятся за руль и вырубаются по дороге. Это вот самое грустное все, что происходит. Ну и плюс, да, нагрузка на сердце достаточно большая, описано даже инфаркты, предположим,
это
у молодежи.
Вклинюсь, дело вообще опасное, то есть это иллюзия, вот особенно за рулем,
да.
Что ты кофе попил и дальше можешь спокойно передвигаться.
В любой момент может вырубить.
Когда началась перестройка, и наши грузовики стали пускать за границу массово, не только Совтрансавто, а поехали обычные водители, то мгновенно встал вопрос, а где у вас в автомобилях так называемые тахографы, а что это такое?
Угу.
А это самописец, который там, блин, бумажный, и он по нему рисовал, это тогда так было, на коленке, в рамках которого требовалось, ну, у нас тут Финляндия ближе всего, вот, если ты водитель тяжелого грузовика, то ехать ты можешь 45 минут, а потом обязан встать и 15 минут стоять. 45 минут едешь, 15 минут стоишь, потому что это на психику действует настолько серьезно, что когда ты уберешься со своей этой дурой, то ущерб от тебя будет такой, что мама не горюй. А поэтому 8 часов сна и перекуры непрерывные, а когда тахограф есть, и тебя останавливают и смотрят в него, а ты тут 12 часов подряд ехал, отлично у тебя получается, за это штраф чудовищный на контору, и, в общем-то, никому и в голову не приходит, что какой-то кофе там тебе поможет, как только на дороге почувствовал, что у тебя что-то не то, становись и спи. Отдыхай, во всяком случае. Выбеги, побегай, в конце концов, пожуй жвачку, еще чего-то.
Да, это интересно. А то после просмотра художественного фильма «Конвой» создается немножко другое впечатление о режиме работы.
Это совсем давно было, да.
Значит, интересный момент, который просили тоже осветить, это кофе и молоко. То есть, как-то оно влияет. Ну, похоже, что на уровне химии, вот как с сахаром, ну, по крайней мере, не описано, чтобы что-то там с чем-то взаимодействовало. Не исключено, что да, действительно, есть же молочный сахар. Не исключено, что да, действительно, есть взаимодействие на уровне сахаров. Но тот же казеин или, скажем, какие-то жиры, которые есть в молоке, похоже, что никак не взаимодействует. Почему говорят, что кофе с молоком более мягкий? Просто потому, что меньшее количество кофе. Вот если мы берем чашку полную, скажем, эспрессо, да, это будет одно. Там будет просто физически больше кофе. И поэтому его воздействие будет более жестким, более ощутимым. Если мы делаем тот же латте или капучино или еще что-нибудь, то там будет просто физически меньше кофе. Вот и все. То есть происходит замещение кофе молоком. Вот единственное взаимодействие, которое на сегодня известно.
Мне кажется, они вообще в других кружках. То есть, если эспрессо маленький, то в капучино наливают кружку больше, наливают больше.
Это понятно. Мы все-таки говорим о применении, скажем, домашних условий. В домашних условиях мы редко меняем кружки. У нас есть одна стандартная, обычно там.
Пивная.
Ну, как вариант. Да, если мы ее в склей нальем эспрессо, это будет совсем другая история. Значит, с кофе есть интересная история, в том числе в качестве препаратов, да, то есть запивать лекарство кофе очень не рекомендуется, потому что примерно на 83 препарата оно действует не очень хорошо. Есть, конечно, некоторые моменты, когда действительно оно используется как присадка, да, очень известные таблетки от головной боли, так называемые, да, то есть я не буду конкретно название называть, но я думаю, что все знают, в которые входит кофеин. Иногда говорят, что он входит туда именно для того, чтобы там сосуды или сузить, или расширить, или еще что-то. И некоторые говорят, ну давайте я буду просто пить кофеин. Зачем мне все остальное, ваша химия, я просто возьму кофеин, все будет хорошо. На самом деле туда он помещается только с одной целью, потому что он улучшает биодоступность вот тех ингредиентов, которые туда входят, вот и все. То есть он не расширяет, его не для того, чтобы он расширял сосуды, а чтобы он просто помог им проникнуть в организм побольше, получше, побыстрее подействовать. Вот, собственно, и все. Ну и в принципе, да, наверное, понятно, да, что, например, со снотворными кофеин употреблять не надо, как и кофе, потому что это как бы антагонисты совершенные. И если вы взяли какое-то лекарство, ну посмотрите, просто вы обязательно посмотрите инструкцию, там есть раздел взаимодействия, и вот если там указано, что, предположим, с кофеином, предположим, может быть какое-то замедление этого действия или нарушение всасывания, или концентрация как-то изменится, ну, значит, на это время от кофе отказываемся, все очень просто. Да, про беременных я сказал, что отказываться не обязательно, но если, предположим, лечащий врач настаивает, то, извините, это, значит, у него есть на это свои резоны, и к этому нужно прислушаться. Но это не повод, потому что я знаю, что многие отказываются, потом мучаются, ходят, нюхают кофе, просят, ну, смотри кофе, смотри, потом нюхают, ходят, чего не пить. Значит, еще отдельная история про кофе и рак. Дело в том, что кофе где-то примерно с 91 года находился в списке 2Б вот по классификации Международного агентства по изучению рака, то есть это, ну, скажем так, достаточно возможный для человека канцероген. И по этой причине в том числе сторонники отказа от кофе говорили, что вот смотрите, токсин, яд, наркотик, канцероген, как с алкоголем.
Анонизм, сифилис, смерть.
Ну, примерно так, что его ни в коем случае нельзя пить. Потребовалось 25 лет исследований, за это время накопили массу, то есть там действительно измеряется миллионами количество людей, которые были задействованы во всех этих проведенных исследованиях, объединили 500 эпидемиологических исследований вместе, провели анализ и выяснилось, что не удается кофе привязать ни к одному из известных видов рака.
А ведь как хотелось.
А ведь как хотелось, да. Поэтому его перевели в группу 3, то есть это уже про него по большому счету как о канцерогене можно забыть. Что самое интересное, что когда вот этот анализ проводили, то выяснилось, например, что от некоторых, что некоторые виды рака у любителей кофе развиваются реже. То есть не исключено, что у него еще небольшой какой-то онкопротективный эффект есть, ну, по крайней мере, там в рак печени и рак эндометрия матки. Ну, с печенью как раз понятно, потому что оно там происходит, его все превращения, и не исключено, что какие-то там полезные вещества действительно, может быть, есть, но это не повод пить кофе, чтобы защищаться от рака. Защищаться от рака можно только ходя к врачу к соответствующему, каждый раз к своему, да, и там, делая анализы, наблюдаясь и так далее. Это единственное, кофе не заменяет врача, начнем вот с этого. Значит, по поводу рака, наверное, все. А, нет, не все. Когда произошли вот эти изменения классификации, да, когда кофе перевели в менее канцерогенную группу, выше, в группу 2А, то есть весьма вероятно канцерогенов, перевели горячие напитки. То есть вот горячий кофе и горячий чай стали канцерогенами более высокими. Причем отсечкой стало 65 градусов.
Цельсия.
Вот, да. Когда собирали информацию, получилось так, что у людей, которые регулярно пьют напитки с температурой выше 65 градусов Цельсия, у них существенно выше риск развития одного из видов рака – рака пищевода. Объяснить, в принципе, можно, да, то есть физиологическое действие есть. У нас идут хронические ожоги, да, потому что это все-таки высокая температура. Идет постоянная регенерация эпителия. И когда-нибудь может произойти сбой. Если ожоги регулярно происходят эти процессы, значит, и вероятность просто выше. Там не сильно большое повышение, процентов на 17, по-моему, или на 18, но все-таки некоторые есть. Все-таки есть. Что интересно, тут, наверное, вам будет как раз интересно, вы сможете что-то по этому поводу рассказать. В основном эти данные были получены на жителей бывшей Средней Азии Советской.
Чаи гоняют.
Абсолютно верно. Кипятки вот эти вот, да, то есть они пьют.
При этом говорят, что типа чай хорошо утоляет жажду. Это не так. Просто когда ты на жаре пьешь горячий чай, ты обильно потеешь, а легкий дующий ветерок, вот он тебя остужает от того, что влага испаряется. Пьют очень много, да.
Да. И именно так, что он чуть ли не кипящий.
Да,
его
да,
пьют.
Горячий.
Вот. И это, то есть это было показано как раз на этих исследованиях. Интересно, там есть гендерный перекос. То есть у мужчин эта вероятность гораздо выше. И даже исследователи объяснили, почему. Потому что женщины подают чай, пока они всех мужчин обслужат и бегают, их чай остывает, и они пьют уже менее горячий напиток. Поэтому у мужчин получается выше риск.
Женщине вообще не положено.
Ну, вот видите как. А получается, что это их спасает. Ну, не спасает, но не в некотором… Да, в некотором роде, получается, снижает риск развития опасных заболеваний. Вот так. У гендерного неравенства.
Древняя народная традиция.
Можно, кстати, сказать, что это было издревле, да, они это знали. Какое-то тайное знание, там зарытое где-нибудь, не знаю, в каракумах под ближайшим верблюдом. Ну, в общем, да, интересная вещь. Значит, ну понятно, что мы сейчас все это говорили в основном о кофе и о кофеине, который получают из кофе. И понятно, что он есть еще там 60, по-моему, растений, где этот кофеин присутствует. И, естественно, это тоже нужно учитывать. Один из самых распространенных источников еще это чай. И вот здесь почему-то люди не осознают, что в чае тоже есть кофеин. Его там тоже много. И если сравнивать, скажем, ну, с чаем все гораздо хуже. То есть, если сделать более-менее среднестатистический кофе, мы можем. Ну, вот те же самые чашка кофе, да, ну это да. То есть мы знаем, что это примерно 150 мл, в нем будет примерно 50 мг этого кофеина и так далее. Ну да, с разбросом. А вот среднестатистический чай его вообще не существует. Потому что там такая масса нюансов. И ферментация, да, и все остальное, то есть и время заваривания, гигантское количество разнообразий. И я специально уточнял у людей, которые этим занимаются, я говорю, можете создать, ну, вернее, заварить, сделать два одинаковых чая? Нет, то же самое. Невозможно это сделать. Они даже ругаются, потому что иногда попадается какой-то хороший сорт, и вкус, и цвет, там, и еще там завариваемость, да, еще что-то. Замечательно, купим еще раз, едут там в Китай куда-нибудь, привозят, заваривают, фигня.
Веник.
Не получилось. Все то же самое, все один в один. Но вот другое лето, предположим, или еще что-нибудь. Да. И все, уже совершенно другой чай. Поэтому вернее, нужно понимать, что чай это очень такое переменная, очень переменная жидкость.
Не только он. Любимый пример, вот в Андах, в Боливии растет. Кока.
Да.
Определенная высота над уровнем моря должна быть, определенного угла склон, не, допустим, там на запад, а на восток, чтобы солнце вот большую часть дня светило вот так, а потом вот так. Туманы, там время года и прочее. Вот это вот получается замечательно. Если тот же куст посадить в Колумбии, например, будет, да, но результат совсем другой. Вот, ну, по-моему, оно всего касается и да. Слишком много факторов воздействия.
Конечно. И по большому счету, в чае может находиться, ну, примерно там, ну, опять же, очень примерно, от 15 где-то, ну, в чашке чая, от 15 и примерно до 70 мг кофеина.
Угу.
То есть это вполне себе сравнимо с чашкой кофе. То есть это тоже нужно понимать, если кто-то ограничивает количество кофеина, соответственно, мы не только кофе прекращаем пить, но и чай в том числе.
Ну, в общем-то, это все рассказы относительно того, что чай бодрит, вот меня, например, ваш, ну, не ваш лично, чай вообще не бодрит никак абсолютно, это просто горячая коричневая вода. А вот если
покупать… А это вам скажут, вы неправильный чай пьете.
Само собой, если вот покупать какие-то
да, там… А правильный, скажем, какой-нибудь послезимний. Да. Я вот узнал о существовании такого чая, как послезимний.
Вот китайские всякие, например, жуткие пуэры там и прочее.
Пуэры.
Вот там штыри.
Я их не могу понять. Они для меня, извиняюсь, пахнут казармой. Я, конечно, сейчас зверски оскорбляю всех любителей этого напитка, но я не могу себя заставить. Я честно пробовал.
Я думаю, они любят не вкус, а аромат, а эффект.
Значит. Еще один, скажем так, источник кофеина, о котором тоже достаточно часто забывают и считают его, ну, скажем так, детским напитком, да, это какао.
Угу.
То же самое, там тоже есть кофеин, он никуда не девается. И если мы смотрим какао-порошок, например, да, то в 100 граммах какао-порошка содержится примерно, ну, около 2 грамм теобрамина и 230-250 миллиграмм кофеина.
Угу.
То есть это очень даже такая ощутимая доза.
Тоже присутствует.
Да, тоже присутствует. И опять же, я в оставленной презентации дам ссылку специально на отчет 2012 года, который делали американцы. Там собраны все продукты и содержание кофеина в них. Там такой список на несколько десятков страниц. Думаю, что для многих будет открытием, в чем на самом деле содержится кофеин и что нужно учитывать в том случае, если вы, скажем, ну, считаете его наркотиком, да? Это значит, что все вот эти продукты, пожалуйста, исключите из своего рациона. Да, иначе вы будете тоже на нашей стороне, на стороне кофеиновых наркоманов. Да, действительно, может быть потенциально опасный кофеин, и действительно по нему есть, скажем, и работы, и предупреждения тех же вот американских регуляторных служб. Один из вариантов – кофеиновые ингаляторы. То есть не просто вейпы, угу. Да, вот эти вот, а просто ингаляторы, которые впрыскивают определенное количество кофеина. Он быстро всасывается, получается эффект. Вот есть и такое, угу. Такая интересная штука. И здесь вот кофеин, который содержится в таких ингаляторах, он вышло предупреждение специальной FDA о том, что это потенциально опасный кофеин. Соответственно, в таком виде его употреблять нельзя, угу. Потому что очень высокий риск передозировки. Туда же относятся кофеинизированные алкогольные напитки. То же самое нет. Ни в коем разе, в те эти алкогольные энергетики, их, к счастью, по всему миру постепенно запрещают, надеюсь, у нас будет то же самое, потому что это жуткое пойло, и это будущие пациенты токсикологических стационаров, они туда попадают регулярно.
Ну, для начала привет поджелудочной железе,
да.
Панкреатиты, да, и прочие, да. Прелести.
А потом еще и гепатиты, потому что как раз кофеин совсем рядышком. И все вот эти биодобавки с чистым кофеином и лекарственные средства, то есть таблетки в виде кофеина, это все прямой путь именно вот в токсикологический стационар, потому что, я еще раз повторяю, никакой специализированной домашней помощи отравленному кофеином человеку мы оказать не сможем. Это не похмелье, которое в данном случае пройдет самостоятельно. Здесь человек, скорее всего, умрет до того, к сожалению, к огромному, до того, как мы сможем оказать ему какую-то помощь.
Печально.
Так что, еще раз повторюсь, что это, подводя, скажем так, некоторый итог, да, что это пищевой продукт, как, в принципе, было дело с алкоголем, но наркотического потенциала у него никакого нет. Токсическая доза, в общем-то, невысокая, хотя и достижимая. Никаких особенных негативных эффектов на здоровье у него обнаружить не удалось. То есть ни на давление, ни на желудок, ни на сердце, ни еще на что-то. Да, есть некоторые моменты, в которых с ним нужно быть осторожным, но в подавляющем большинстве случаев не имеет значения, в каком продукте вы будете этот кофеин потреблять. Главное, опять же, ну, просто примерно прикидывайте, сколько вы этого кофеина потребляете в цифрах, чтобы не пересекать вот эту границу в 500 мг. Ну, сразу скажу, что ее достаточно сложно пересечь, хотя бывают люди, которые это умеют. Это первое. Ну и второй момент – ориентируйтесь на самочувствие. Это, пожалуй, самое главное, наверное, с кофеином, потому что у некоторых возникает кофеиновая головная боль. Это одна из разновидностей вот как раз, ну, то, что называется продуктовых болей. Некоторые так на сыр реагируют, некоторые на красное вино, а есть люди, которые реагируют на кофеин таким образом. Если возникает вот эта кофеиновая головная боль, тут без вариантов, от кофе приходится отказываться. Но во всех случаях просто смотрим, как мы себя чувствуем и наслаждаемся любимым напитком.
Но точно так же, как с алкоголем, по всей видимости,
ну, не совсем,
мера.
Получается, да.
Мера,
но
нужна.
Тут с мерой попроще, да, потому что здесь
не такое воздействие.
Не такое воздействие, да, мощное. То есть мы можем оценить достаточно быстро по себе. То есть если голова не болит, если глаза из орбит не вылазят, то, в общем-то, наверное, все хорошо.
В общем, по кружечке с утреца продолжаем пить смело. Спасибо, Алексей. Крайне познавательно. Ряд вещей даже не слышал таких. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.